Сегодня, дорогие наши слушатели, в нашей студии скульптор Валентина Соколова. Мы продолжаем наш цикл передач, который носит название «Город как среда обитания». Здравствуйте, Валентина Степановна.
Здравствуйте, дорогие земляки. Ну, начнем с того, что город, конечно, к лучшему преображается, надо отдать должное. Исчезают киоски всевозможные, это уже очень так, больше воздуха, просматриваемость такая, вот от горизонта до горизонта, так скажем, это радует. Город зеленый, чище становится, дороги благоустроены, хотя бы в центре города это уже хорошо.
В городе есть цветы. Цветы. На что мы обратили внимание, что когда есть в городе цветы, конечно, это уже не все потеряно.
Цветы, и причем у каждого дома, даже там, где двор не благоустроен, все равно жители самостийно около своего подъезда садят цветы, благоустраивают, какими-то кирпичиками камушки, клумбы обрамляют, и это радует. Потому что, значит, в народе жива душа, жива любовь к красоте, несмотря ни на что, на все возможные внешние негативные обстоятельства. Но наряду с этим, наряду с такими положительными аспектами, вот все-таки есть и негативные. Вот сразу обозначу проблему. Мигранты. Вот я просто помню, 10-15 лет назад такого не было. Да, были таджики, вот просто сидели на улицах женщины с грудными детьми прямо на снегу. Вокруг них бегали ребятишки, 4-5, даже не сосчитать, сколько штук. И она, вот грудной младенце, вот кормит грудью.
Сидит на снегу. Земле, мы помним это время. Да,
да. Я помню. И, конечно, жалко было, вот я себя помню. И все просили денежку. Значит, ну, конечно, сколько там, ну, я даже сама давала, потому что, ну, жалко было смотреть. Потом я эту же женщину, она на одном месте сидела, видела на следующий день с огромным синяком под глазом. Я, конечно, спросила, что это такое? Она говорит, меня муж избил, мало принесла денег. Вот. Это было лет 10-15 назад. Потом их вылавливали сетями, отправляли насильно, потом они снова заполонили. Сначала они снимали квартиры, потом они квартиры покупали, потом у них появились иномарки. И вот сейчас они уже, можно сказать,
ходят
почти...
в рестораны. Да, ходят они... дорогие кафе, да, и, да, и ходят кланами
и своими. Они, да, они ходят
в
не по одному.
В этих платках своих.
Просто я хочу напомнить такой совершенно сногсшибательный случай, который буквально вот недавно подошел в ночь с 15 на 16 августа. Это как раз накануне вот дня города такого, как бы дня города. На нашего паренька напали сначала 5 таджиков, мигрантов. Он пробовал убежать, но его догнали, еще 5, и то есть 10 на одного напали. И я представляю, что они с ним могли сделать. И каким-то образом, видимо, эта ночь была, видимо, ни до полиции, ни до скорой нельзя было, никто не звонил, потому что он был, видимо, уже в полусознательном состоянии. И все это со слов вот его потерпевшего, слава богу, уже остался, и стало это известно. Просто я хочу на чем заострить внимание, что вот у нас у русских тоже были кулачные бои, стенка на стенку, там, но один на один или стенка на стенку, это совсем другое. Никогда не было такого, чтобы двое на одного, а тут 10 на одного, это вообще несовместимо ни с какой моралью, ни с какой нравственной основой. Это настолько, ну, скотско, я бы сказала, вообще, вот, волки, шакалы, гиены, вот они на такое способны, но не люди. И до сих пор я не могу прийти в себя от этого, вот она прямо, эта картина у меня просто висит, то есть, перед глазами. То есть, насколько мы живем в таком очень окружении опасном. То есть, люди как ее назвать, да люди, я не знаю, они готовы на все. А посмотрим в корень этой проблемы, почему они у нас так обжились и ведут себя как хозяева. А корень проблемы, конечно, в нас. Мы сами эту проблему создали.
Сами русские.
Да, конечно.
Русские люди.
Да, конечно. Вот. И с чего началось? Конечно, это безудержная алчность наших, так называемых, новых русских, заводчиков, промышленников, помещиков, так оно. Они в погоне за деньгами, за прибылью используют труд вот, мигрантов, которые согласны буквально ну, за 3 рубля, грубо говоря, строить им дома, заводы, ну, все на свете, и обрабатывать поля. Вот. И, конечно, они как бы на эти, так скажем, сэкономленные деньги, так мягко выражаясь, сэкономленные, а если говорить, назвать вещи своими именами, это украденные деньги у государства, это не оплаченные налоги, которые могли бы пойти в социальный фонд, пенсионный фонд, на благоустройство. Вот. Они на эти деньги строят себе замки, то есть они-то защищены от всей этой своры. У них в этих замках видеонаблюдение, охрана, садовники, повара, няньки, горничные. То есть вся обслуга, вот, полный комплект, тип-топ. Вот. И они думают, что они как бы спасутся. Но нет. Все равно возмездие настигнет. И земное, и небесное. Они этого не думают, но это произойдет рано или поздно. Вот еще, как бы я тут недавно узнала, что произошло буквально чуть ли не восстание в Перми, в районе, как называется, Новый Крым. Просто это же вопиющее беззаконие, и доверить объект оборонного значения, стратегического значения, пороховой завод в руки мигрантов, я не знаю, это, я не думаю, что это как бы случайный факт. Это мне уже кажется даже какое-то злонамеренное вот, событие, не случайное. И с этим надо что-то делать. Мы что можем делать, простые люди, которые вот, живем на зарплату, на пенсию, и мы можем только молиться и как бы вести себя в рамках вот, дозволенного и насколько как бы, позволяет наша совесть. Потому что совесть внутри человека – это закон Божий. Но, видимо, у этих людей нет даже этого. Или совсем она настолько глубоко зарыта, что не дает даже пискнуть. Эта совесть не дает даже права голоса. И поэтому, ну, конечно, в руках нашей власти многое они могут сделать и должны сделать, чтобы эту проблему решить. Но поскольку мы участвуем в выборах власти каким-то образом, но мы, можно сказать, вслепую выбираем. Вот мы не знаем, вот сейчас на носу у нас выборы Дениса Паслера, бывшего губернатора Оренбургской области. Кто он такой? Мы знаем только чисто географические вот, его данные, то, что он бывший губернатор Оренбургской области, которая в прошлом году пережила сильнейшее наводнение, и то, что он закончил гуманитарный институт. И вот такие краткие биографические данные, которые дают очень мало в общем, о том, какой он человек. Потому что вот главное даже не то, что он закончил, а то, что какой он человек, в какую сторону его повернет та или иная ситуация. Вот этого мы не знаем. И потом вот эти выборы предстоящие губернатора, единственного губернатора, я считаю, что как бы это, ну, вслепую. И как-то с этим тоже надо что-то решать. Так нельзя. не только власть отвечает за свои поступки, но и мы тоже, которые выбираем эту власть, тоже ответственны перед Богом за все, что она делает. Поэтому каждый решает сам для себя, как ему быть с этими выборами. Что мы вообще в нашей власти? Я еще раз повторяю, только молиться о том, чтобы Господь дал нам терпение, силы, смирение. Вот я вспоминаю уже неоднократно произнесенную мысль Ивана Ильина о том, что русский человек, он большой ребенок, он доверчив, он наивен, он добр. И этим многие, вот наше все это мигрантское окружение, пользуются вот этой добротой, совершенно безудержной добротой, распахнутой гостеприимством нашим, радушием, которое вообще как бы в наших природе, корнях сидит. Да. Почему? Потому что наши огромные просторы, которые всегда манят. И когда человеку что-то, русскому человеку, было как-то нехорошо у данного помещика, которого он был закреплен крепостным правом, он мог уйти в тайгу, на север, куда угодно. Он искал лучшей доли. У него был выбор.
Сразу вспоминаю капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина. Да. Тоже ведь об этом там говорит, что люди просто прятались, уходили от своих.
Уходили,
их найти было очень сложно.
Да.
Такой необъятной стране, которая всех привлекает.
Да. И вот наши необъятные просторы, вот я так думаю, и как бы это отразилось в нашей русской душе, в ее широте, в ее такой, как бы даже я сказала, какой-то ленивости, потом неспешности. То есть русский человек не любит спешить. Он думает, что у него так же много времени на жизнь, как и вот этого необъятного простора своей родины. И вот это отсюда такая леность некоторая, да, неспешность. Но есть русская пословица. Русский долго запрягает, да быстро ездит. Вот чаша терпения, которая вот в конце концов переполняется, да, как это произошло во время революции, когда настолько была невыносимая жизнь крепостных у помещика. Сам помещик, конечно, жил в Париже, в Лондоне и получал только вот дивиденды. А всю, так сказать, черную работу он сваливал на староста и управляющих. А они тоже снимали 7 шкур с крепостного. И сколько было по русским дорогам, необъятной нашей Руси, нищих, странников. Это все, конечно, были и просто странники, которые не имели своего угла. Это было такое чисто русское тоже явление. Они были такие, типа паломники такие. Но много просто было нищих, переселенцев, у которых, положим, помещик отбирал последнюю корову или лошадь, а без этого семья уже все,
обречена.
Она была обречена на смерть. И они шли всей семьей, с детьми малыми, грудными по дорогам. И кто что мог, подымал корочку хлеба, там водичка у колодца. Вот. И после такого, конечно, люди терпели, крестьяне. Я уж не говорю о заводских крепостных, которые были приписаны, как бы освобожденные, но были приписаны к заводам демидовским, строгановским, соляным промыслам. Это был просто концлагерь. Это натуральный, это был концлагерь. Гитлеровский концлагерь, он отдыхал. Вот я вам честно говорю, я почитала Мамина Сибиряка и других наших русских авторов, и это невозможно, особенно люди, которые жили, вот работали в рудниках. Это невозможно такое вынести, невозможно. И я теперь понимаю, когда вот эти крепостные сжигали помещичьи усадьбы, уходили, убегали в бега, их возвращали, избивали до полусмерти этими розгами, спецрутами. И у нас на Урале вот такое есть село Мариинск. А я, значит, у меня есть книга, мне подарили.
Да, там проходят слеты трезвости. Ежегодные слеты трезвости проходят. Там
да, ну, я сейчас скажу об этом Мариинске. Там, значит, тоже заводик, как все наши русские города на Урале. Они все, как бы, у всех была градообразующим элементом река. То есть надо было на реке плотину построить, закрутить колесо завода. Там это России нужна была медь. Железо для того, чтобы это вот все же был Петровский заказ, да?
Да.
Он вел Северную войну, и надо было пушки, еще раз пушки.
А это Урал.
И это все легло с таким тяжелым бременем на Урал. И, конечно, это гнет был страшный со стороны заводчиков. Они, это был просто, ну, это надо почитать Мамина Серебряка, вот он, поскольку он в меру своей, как бы в силу своей профессии, он был землестроителем, и он ездил, и в свое время даже как бы инспектором. И в его обязанности входило, значит, инспектировать доходы, расходы и все вообще подноготную. И он это все описывал своих, вот он все это знал, так не понаслышке, и все это он знал из первых, так сказать, рук. И страшно, да, я научил город Мариинск, он как бы типа село, город. А Мариинск, его назвали вот по какой причине. Она, это жена одного из Демидовых, последующих Демидовых, не те, которые были работяги, а те, которые только снимали сливки. Вот. И в свое время там был бунт углезоков. Углезоки – это те, которые пережигали дерево в уголь. Кокс, который был необходим, потому что кокс давал более высокую температуру плавления для чугуна и стали. И эти углезоги, они жили в лесу, буквально жили в лесу со своими семьями, чтобы туда-сюда не мотаться. Это было страшное, очень тяжелое производство и опасное. Многие как бы сгорали во время этого производства. И когда, значит, появились углезоги уже у государственных заводов, им платили больше, чем у частных заводов. И когда углезоги об этом узнали, что государственным углезогам платят больше, чем вот участникам, они подняли восстание для того, чтобы с тем, чтобы им подняли за такую вообще как бы, ну, тяжелую работу, опасную работу. Им подняли до уровня хотя бы вот государственных рабочих на производстве угля. Вот эта самая Мария, жена одного из Демидовых, вызвала ни много ни мало из Екатеринбурга солдат, и они около, причем, 300 этих углезогов расстреляли картечью. Вот там даже, я недавно была в Ревде, и там памятник этим погибшим углезодам. Вот спрашиваю, вот какое она имела право вызывать этих солдат? Они свое требовали, не чужое, они свое заработанное требовали. У нее был этот ответ один. Вызвала солдат, и они расстреляли без всяких разговоров. Вот это как? И город назван Мариинск в честь ее. Вот как это вообще? Это правильно? Я, например, против этого. Потому что вот сейчас они этого не понимают, а найдутся люди, которые начнут копать. Почему он так называется? Почему он так называется город? И найдут. И я думаю, что тут над этим надо подумать, над названием. Более 300 углезоков было убито картечью, которые убивают, в общем-то, вот, ну, животных в лесу, охотников, охотничьи, как бы это. Вот это один, как бы, из эпизодов вот разгула заводчиков, помещиков. И я, в общем-то, на их стороне, и на стороне тех крестьян, которые поджигали помещичьи усадьбы и убегали в леса, создавали отряды какого-то противодействия.
Но что... они их вообще за людей не считают.
Нет, вообще. Нет, совершенно
это
верно.
Это просто не люди,
это крестьяне. Это была рабочая скотинка. Да, рабочая скотинка. И поэтому, когда вот я, может быть, не совсем к месту, я просто знаю, что вот это знаменитое полотно Репина «Бурлаки на Волге», как его так все это самое как превозносят, я считаю, что это такой позор для России. Это позор. Потому что бурлаки... были превращены в рабочий скот, как бы в тягловую скотину. А это, знаете, это же не 13 век, не 12 век, это 19 век, когда уже была паровая машина, были, входили паровозы, пароходы. Но вот эти вот заводчики, купцы, промышленники, зачем пароход, который стоит денег, больших денег, паровая машина, когда можно использовать вот эту вот рабочую скотинку в виде бурлаков за копейки. А как они жили, бурлаки? Они тут же на берегу и спали, и ели на берегу. И у них даже не было, ну, даже ночлежки такой, то за ночлежку платить нужно. Они получали копейки. Вот буквально копейки.
А какова вот эта, вы не знаете, история создания этой картины Репина «Бурлаки на Волге»? Что это? Ну, вот? Ну, почему он... именно вот такой резонанс именно показать вот в XIX веке, когда уже много было всего механизированной,
да,
техники?
Да, паровозы ходили.
Почему это?
Железные вот дороги так... были. А, потому что это было это движение значит? Передвижников. Они как бы вот такие передвижники, они как бы скрывали, так сказать, язвы общества, mm-hmm. и на этой волне как бы это самое. Но были разные передвижники. Вот, например, Левитан, он был передвижником, как бы они просто...
Он видел красоту.
Да, он видел красоту. Но почему вот именно бурлаки на Волге стали вот таким... синонимом. То есть я считаю, что эта картина недостойна того, чтобы быть в Третьяковке. И я не знаю, почему Третьяков ее купил, я не знаю, под каким-то давлением или что. И наверняка эта картина была заказной. Потому что вот, я никогда всего. Не поверю, чтобы человек от души взял и написал вот такой вот... Это,
гимн это, России. Это как бы антигимн.
Так, это был. Просто позор для России. Причем при всем при том же эту картину, поскольку она в Третьяковке, в Москве, в столице нашей Родины, ее видят иностранцы, и у них формируется взгляд на русского человека как на быдло. Как на тягловый скот. И мы сами формируем... Вот
это очень важный момент, да. О котором мы с вами обязательно поговорим. Угу. Это отношение русского человека к самому себе.
Да. И вот это вот то, что мы сами себя вот в тягловый скот превратили, и Репин на этом... как бы он человек вообще как бы, как сказать, конъюнктурный. То есть он на этой волне... сделал себе капитальчик неплохой. И еще одна картина, тоже, кстати, такая знаковая. Иван Грозный убивает своего сына Ивана. Как можно было эту картину поместить в Третьяковскую галерею? И как это на этой... у меня даже слов нет... Вот даже был такой эпизод, что один человек, не совсем как бы вот уравновешенный, он пришел и прорезал картину сверху донизу ножом. И я считаю, он правильно сделал. Потому что такое количество крови, вообще зачем? Это тоже была заказная работа, я в этом уверена. Тоже Репина. Это говорит о том, что он художник конъюнктурный. Он на... как бы... тоже для него деньги, престиж, это вот. И на эти деньги он построил прекрасную дачу там в Финляндии, где-то там написал книгу «Далёкое, близкое» и все такое прочее. Но это не от души, не от души это все. Потом у него есть картина...
За деньги.
Потом у него есть картина «Отказ от исповеди». Есть у него такой, да. Вот и поэтому как бы...
Даже название темы.
Даже название такое, отказ от исповеди. Это тоже на волне вот этой революционной такой стихии, подготовки, вот это все. Вот. Вот был же и Крамской, между прочим, у него прекрасный портрет, у него замечательный портрет русского, вот это, кто там, ну, крестьянин, по-моему, в такой, но тоже прекрасный, добрый, умный крестьянин, такие, ну, то есть там все равно уважение к человеку есть, уважение – это человек, а здесь попрание такое просто всего самого, и причем это же не русский человек, вот изображен, и вот то, что вот Иван Грозный, 22 сына Ивана, это тоже, вот надо все-таки, надо иметь какие-то мозги, чтобы понимать, какой это будет иметь резонанс вообще, и как бы знать, на чью мельницу это будет вода литься. Вот надо немножко быть как бы вперед, дальше своего носа видеть.
Вот так общественное мнение формируется.
Да.
Если нет вот противодействия этому, да, вот как вот тут можно смиряться?
Угу.
Вот очень интересный момент. Как этому можно смиряться, когда ты вот видишь вот такие вот,
да,
явления, которые происходят,
конечно,
в культуре, в искусстве, в медицине, во всех,
да,
слоях нашей жизни?
Да. Вот и поэтому как бы нужно иногда всегда думать.
Вот это все терпеть надо.
На чью мельницу все это льется. И кто этим может воспользоваться? Вот почему в глазах Европы русский человек такой вот, он пьяница, он ленивый, он вот такое быдло, с которым можно, в общем, вить веревки. Вот это все, это картины.
Сформированный образ русского.
Это картины Репина.
Да.
Вот.
Да. Ну, и масса других художников, особенно про современное искусство, здесь уже,
да,
даже,
да,
мы говорить не будем.
Просто
до какой низости
я почему как бы выделяю Репина из всей плеяды передвижников, потому что там были прекрасные художники. Перов, я его очень люблю. Насколько у него детские судьбы, у него очень проникновенные, теплые, добрые. Крамской,
Саврасов.
Саврасов.
Какие прекрасные
это
пейзажи.
Же,
«Грачи прилетели», моя
это
любимая
же,
картина.
Это вообще шедевр.
Да,
это
правда шедевр.
Это, там вот нет человека, а там русская душа чувствуется. Понимаете, вот,
да,
это написано явно не по заказу, а от души написано.
И это чувствуется
и он, сразу. Причем при том, Саврасов очень бедствовал.
Угу.
Вот. И очень даже запивал, так скажем,
mm-hmm.
вот от этого безденежья. Вот. Просто я говорю, что были рядом люди, которые, у которых совесть, вот они совестливые, душевные, добрые, русские люди, русские. А Репина я русским не считаю.
Его зовут Илья. Илья Репин.
Да, художник. Да, да, да. Я остаюсь при своем мнении, что мы в этом засилье мигрантов виноваты, в том числе и дети культуры, в том числе тоже, да. Посмотрите вот на памятник у храма на Крови, памятник царской семье. Но это же ни в какие ворота не лезет. Где, во-первых, красота этой семьи, где ее символ вот этой всей семьи царской – быть всегда вместе. Они в этом видели свою главную цель – единство семьи, единство России.
Посмотрите. Вот я считаю, вот знаете, я это тоже мое глубокое впечатление именно мнение такое, что вот заниматься памятниками, делать скульптуры святым людям должны люди глубоко воцерковленные, как иконописцы.
Конечно.
Это невозможно делать,
да,
светскому человеку,
конечно,
памятники,
да,
святым людям.
Конечно.
Это просто запрещено должно быть раз и навсегда.
Посмотрите, вот там лестница, на которой расположен памятник этот, да? Значит, там крест. Во-первых, крест совершенно не канонический, он совершенно как бы ни в какие рамки...
А многие люди ведь вообще этого не понимают. Вот. Вот не разбираются в этих вещах.
Семья этим крестом разделена. На одной стороне креста, значит, там царица Александра Федоровна с княжнами, а на другой стороне царь Николай с наследником на руках. Вот одно это уже, то есть то, что эту семью разделили, это уже против вообще всякого вот единства. Это уже работает, уже негатив. Я уже не говорю о том, что эти образы, вот сама трактовка одежды, складок, она такая совдеповская. Вот эти кирзовые сапоги на ногах у царя Стартартеца, вот эти все складки такие, они такие корявые во всем. То есть вот эта корявость, это вот такая брутальность, она была в ходу у советского искусства, чтобы все такое должно быть, ну, то есть пролетарское, так скажем, почему-то был
хорошее,
образ...
Хорошо подобранное слово именно,
у,
да,
у советской, этих главарей, которые стали во главе как бы нашей культуры, что вот пролетарий должен быть таким корявым, таким широкоплечим, с расставленными ногами, огромными кулаками, желваками, челюстями и прочими как бы атрибутами вот такого, как сказать...
Прочими живностями.
Да, такого... ну, бесчеловечного, то есть придатка машины, так скажем. Так оно и было. Вот. И о чем я хочу как бы еще подчеркнуть, то есть деятели культуры тоже, они как бы несут свою ответственность за то, что происходит. Особенно, те работы, которые находятся на улице, и, то есть памятники, они видят их люди, и они формируют отношения, в общем, к русскому человеку, к истории, к земле, к родине. То есть вот это тоже составляющая вот этого такого самоуважения, которое превращено в самоуничижение. И это тоже нужно к этому очень относиться как бы тоже серьезно. Вот сейчас у нас как бы прошло, вообще об этом не говорили, прошло два конкурса на памятник Борису Рыжу и кинорежиссеру Алексею Балабанову. Я пока ничего не буду говорить, вот поскольку конкурс прошел, победители выявлены, и когда памятники будут уже поставлены, а будет уже другой разговор. То есть повернуть их уже назад нельзя будет. Просто поскольку я была в жюри конкурса и видела, как, какие работы в конце концов победили.
И вы мне показывали эти работы, поленились, принесли, и спросили меня, вот как вот,
и вот
вы считаете, что
как бы
вот может
увидим,
выиграть?
Что это такое? Значит, Алексей Балабанов, конечно, он интересный, необычный, как бы очень неоднозначный, острый кинорежиссер. Некоторые фильмы даже такие, прямо скажем, не совсем, ну, так, лицеприятные, так скажем. Но поскольку он все равно какое-то место занял среди российских режиссеров во время вот 90-х годов. Он режиссер 90-х годов, как бы сложное время такое, очень острое. Он все равно как бы вписал свое имя в эту летопись, поэтому памятник должен быть достойным или стоять на достойном месте. Если уж делать памятник, то его делать уж достойно. Или вообще не сделать. У меня вот такое убеждение. А его, во-первых, куда-то на задворке этот памятник, где у нас сейчас находится киностудия, не на том историческом месте, где вот сейчас сити-центр, да, который отдан в аренду, А там где-то район Кузнечный, ну, короче, задворки империи, так скажем, грубо говоря. Вот. Ну, посмотрим, что это будет. Это, конечно, будет уже постфактум. С этим уже ничего не поделаешь. Ну, вот как у нас вершатся судьбы искусства, культуры и, в конце концов, страны.